Глава 8. Доктор Томас. Откинувшись на спинку стула, доктор Томас взъерошил изящной рукой с длинными пальцами свою густую белокурую шевелюру. Внешность этого молодого мужчины производила обманчивое впечатление. Хотя он уже разменял четвертый десяток, на первый взгляд ему можно было дать чуть больше 20, если вообще не меньше. Копна весьма непокорных белокурых волос, слегка удивленное выражение бледного лица с юношеским румянцем, делали его неотразимо по-мальчишески привлекательным. При всей незрелости облика доктора диагноз, поставленный им только что после осмотра ревматического колена Люка, практически точно совпал с тем, что недели раньше ему поставил выдающийся специалист с Харли-стрит. «Благодарю», — искренне произнес Люк. «В общем, мне сразу стало легче от вашей уверенности в том, что электротерапия будет настолько целительна для меня. В моем возрасте вовсе не хочется превращаться в калеку». Лицо доктора Томаса озарилось радостной мальчишеской улыбкой. «О, мистер Фитцвильям, на мой взгляд, вам совершенно нечего опасаться». «Что ж, вы порадовали меня. Я подумывал еще обратиться к лондонскому эскулапу, но теперь такая необходимость, несомненно, отпала». «Можете и сходить, если это принесет вам успокоение», — опять улыбнувшись, заметил доктор Томас. «В конце концов, всегда полезно узнать просвещенное мнение специалиста». «Нет-нет, я совершенно уверен в вашей компетентности». «Честно говоря, в вашем случае нет никакой сложности. Если вы последуете моему совету, то уверяю вас, что вскоре вы избавитесь от данной проблемы». «Вы меня совершенно успокоили, доктор. Представляете, при обострении артрита мои суставы могли бы опухнуть, а то и вообще лишить меня способности передвигаться». Доктор Томас покачал головой с мягкой снисходительной улыбкой. «Приболев, мужчины склонны преувеличивать страхи», — быстро прибавил Люк. «Полагаю, вам это знакомо?» «Я частенько подумывал, что врачи должны чувствовать себя настоящими знахарями или шаманами, своего рода магами, способными волшебным образом исцелить большинство пациентов». «Доля веры в лечении крайне важна». «Я понимаю. Обычное выражение «так сказал доктор» произносится почти с благоговением». Доктор Томас чуть расправил плечи. «Если только пациенты понимающие», — шутливо ответил он и, помедлив, добавил более серьезно. «Вы пишете книгу о магических обрядах, не так ли, мистер Фитцвильям?» «Как вы узнали?» — воскликнул Люк, возможно, с несколько преувеличенным удивлением. «Ах, мой дорогой, с довольным видом», — произнес доктор Томас. «В подобных городках слухи распространяются чертовски быстро. У нас ведь так мало свежей пищи для разговоров».
«И наверняка слухи зачастую преувеличены. Вероятно, вы еще услышите, что я вызываю местных духов и соперничаю с айндорской волшебницей».
«Странно, что вы упомянули об этом».
«Почему?»
«Ну, уже действительно ходят слухи о том, что вы вызвали дух Томми Пирса».
«Пирса? Пирса. Не тот ли это паренек, что выпал из окна?»
«Именно он».
«Надо же, как интересно. Хотя, припоминаю, верно, я заметил нечто в таком роде в разговоре с тем поверенным, как бишь его фамилия, Эбботт».
«Точно, эта новость пошла от Эбботта».
«Не хотите же вы сказать, что я внушил искушенному адвокату веру в привидения?»
«А вы сами верите в призраков?»
«Судя по вашему тону, доктор, вы в них не верите. Разумеется, я не скажу, что верю в привидения, хотя мне известно о сверхъестественных явлениях в случаях внезапной или насильственной смерти. Однако меня больше интересуют разнообразные суеверия, связанные с насильственной смертью. Ну, к примеру, говорят, что убитый не может спокойно лежать в могиле. А еще бытует интересное поверье, что тело убиенного начинает кровоточить, если его коснется убийца. Меня как раз интересуют истоки возникновения подобных суеверий».
«Весьма любопытно», — согласился Томас, — «но, по-моему, в наше время мало кто знает о столь древних традициях».
«Таких людей больше, чем вы можете себе представить. Разумеется, я не думаю, что у вас здесь бывало много убийств, поэтому, увы, вряд ли мне удастся составить основательную подборку сведений». Последнюю фразу Люк произнес с улыбкой. Глаза его с показной беспечностью поглядывали на собеседника. Но доктор Томас совершенно невозмутимо улыбался в ответ.
«Да, полагаю, здесь уже давно не случалось никаких убийств. По крайней мере, не на моей памяти».
«Верно, тут у вас на редкость мирное местечко. Ничто не побуждает к насилию. Если только кто-то слегка не помог вашему бедному Томми выпасть из окна», — со смехом закончил Люк.
А доктор Томас по-прежнему улыбался, искренней улыбкой, полной мальчишеского изумления.
«Многие у нас хотели бы свернуть шею этому сорванцу», — признался он. «Но я не думаю, что кто-то мог действительно разъяриться до такой степени, что решился вытолкнуть его из окна».
«Видимо, он многим насолил своими выходками, и кто-то мог счесть своим долгом избавить общество от такого возмутителя спокойствия».
«Жаль, что такой выбор случается нечасто.
Я всегда считал, что убийства неисправимых грешников могли бы благотворно повлиять на жизнь общества», — провокационно заметил Люк.
«С каким-нибудь клубом зануд, к примеру, следовало бы покончить, подлив отраву в их бредни. Или бывают еще сплетницы, готовые своими ядовитыми язычками уничтожить всех ваших ближайших друзей. Злобленные старые девы, способные нанести удар в спину. Закоренелые консерваторы, препятствующие прогрессу. Как славно изменилась бы наша жизнь, если бы все они безболезненно отправились в мир иной!»
Улыбка доктора Томаса превратилась в ухмылку.
«Да вы, в сущности, по большому счету, защищаете преступность!»
«Всего лишь разумную ликвидацию», — возразил Люк. «Разве вы не согласны, что она стала бы благотворной?»
«О, несомненно!»
«А, я понял, вы воспринимаете мои слова в шутку», — догадался Люк. «Но учтите, что, в отличие от заурядного англичанина, я не испытываю священного трепета перед таинством человеческой жизни. Любой человек, лежащий камнем на пути прогресса, должен быть устранен. Вот какова моя точка зрения».
«Понятно. Но кто будет судить, о годности или негодности человека?» — поинтересовался доктор Томас, взъерошив свои короткие светлые волосы.
— «Верно, в этом-то вся сложность», — признал Люк.
— «Католики сочли бы недостойными жизни пропагандистов коммунизма, а последние, в свою очередь, приговорили бы к смерти священников, как разносчиков суеверий. Докторам захотелось бы устранять неизлечимо больных, а пацифистам осудить военных и так далее».
— «Судьей мог бы стать ученый», — предложил Фицвильям. — «Высокообразованная личность, способная на беспристрастную оценку. К примеру, доктор. Уж если на то пошло, то мне кажется, что раз вы, доктор, могли бы стать весьма справедливым судьей».
— «В вопросе непригодности для жизни?»
— «Да».
— «Моя профессия заключается как раз в том, чтобы превращать непригодное в пригодное, возвращая людей к нормальной жизни», — возразил врач, покачав головой. — «И признаю, зачастую это тяжелый труд».
— «Давайте рассудим чисто теоретически», — предложил Люк. — «Возьмем, к примеру, такого человека, как покойный Гарри Картер».
— «И Картер?» — резко перебил его доктор Томас. — «Вы имеете в виду покойного владельца Большой Медведицы?»
— «Да, именно его. Самому мне не довелось его знать, но о нем мне рассказывала моя кузина, мисс Конвей. Судя по всему, он был законченным мерзавцем и пьяницей».
«Ну, — протянул доктор, — он выпивал, конечно. Плохо обращался с женой, запугивал дочь. Задиристый грубиян, он перессорился почти со всеми жителями нашего городка».
«То есть, в сущности, мир без него стал бы лучше?»
«Согласен. Кто-то, видимо, склонился бы к такой точке зрения.
Более того, если бы он не соблаговолил сам свалиться в реку, а кто-то подтолкнул его туда, то разве такой человек не действовал бы в интересах общества?»
«Так вот, какие методы вы отстаиваете», — сухо бросил доктор Томас. «Неужели вы согласились бы применить их, служа там, на востоке? По-моему, в Майинг-Стрейтс?»
Люк улыбнулся.
— «О, нет, до практики дело не доходило. Я рассуждаю чисто теоретически».
— «А я и не думаю, что по натуре вы способны на убийство».
Почему? Ведь я откровенно высказал вам свои взгляды.
Вот именно. Слишком откровенно.
Вы имеете в виду, что если бы я действительно принадлежал к типу людей, способных взять закон в свои руки, то не стал бы обнародовать свои взгляды?
Верно. Именно это я имел в виду.
Но я могу истинно веровать в свою правоту, могу даже быть своего рода фанатиком в данном вопросе.
Даже если и так, то у вас работало бы чувство самозащиты.
Известно, что зачастую убийцы выглядят как отменные добряки, которые и мухи не обидят.
Возможно, вы слегка преувеличиваете, — возразил доктор Томас, — хотя не так уж далеки от правды.
А скажите, — резко произнес Люк, — мне просто интересно, вы когда-нибудь сталкивались с человеком, которого сами подозревали в убийстве?
Право, это странный вопрос, — отрывисто воскликнул Томас.
Почему же странный? Все-таки доктору приходится сталкиваться с множеством эксцентричных причуд своих пациентов. И для него же лучше быть способным, допустим, распознать признаки мании убийства, причем на ранней стадии, пока они еще мало заметны.
«У вас типично дилетантское суждение о смертоубийственной мании», — раздраженно заметил Томас. «Очевидно, вы представляете заводящегося с полоборота безумца с пеной у рта в ярости, размахивающего ножом. Позвольте мне пояснить вам, что сложнее всего прочего как раз распознать душевнобольного, страдающего манией убийства. По всей видимости, он может выглядеть абсолютно обычным человеком, возможно, слегка испуганным, который скажет вам, вероятно, что у него есть враги, не более того. Спокойный, безобидный на вид человек».
«Неужели у него и вправду вид самого обычного человека?»
«Разумеется, такие душевно больные зачастую уверены, что убивают в целях самозащиты. Но большинство убийц, напротив, являются обычными здоровыми людьми, такими, как вы или я».
«Доктор, вы пугаете меня. Не удивлюсь, если вы заподозрите, будто на моем счету штук 5 или 6 таких тайных убийств».
«По-моему, мистер Фитцвильям, это маловероятно», — улыбнулся доктор Томас.
«Вот как? Позвольте ответить вам тем же. Я тоже не верю, что на вашем счету 5 или 6 убийств».
«Видимо, вы не учитываете мои профессиональные провалы», — весело уточнил Томас. Собеседники рассмеялись. Решив, что пора прощаться, Люк поднялся со стула.
«Боюсь, я отнял у вас много драгоценного времени», — извиняющимся тоном произнес он.
«О, нет, дел у меня не так уж много. В Уичвуде, видимо, на редкость здоровый климат. Более того, всегда приятно поговорить с новым человеком, повидавшим мир».
«Меня как раз удивило», — начал Фитцвильям и умолк.
«Что же?»
«Направляя меня к вам, мисс Конуэй сказала, что вы очень образованный и, в общем, первоклассный специалист. Короче, я подумал, не скучно ли вам жить в провинции? Для талантливого человека здесь не так много возможностей».
«Ну, общая врачебная практика полезна для начала. Набираешься ценного опыта».
«Но вы же не собираетесь прозябать здесь всю свою жизнь. Ваш покойный коллега, доктор Хамблби, как я слышал, не отличался честолюбием и вполне довольствовался местной практикой. Видимо, он давно здесь работал?»
«Практически всю жизнь».
«Насколько я понял, он считался солидным, но старомодным врачом».
«Временами с ним бывало нелегко», — помедлив признал Томас. «Он с большим подозрением относился к современным нововведениям, однако являл собой отличный пример врачей старой закалки».
«Мне говорили, у него прехорошенькая дочь», — в шутливой манере произнес Люк.
«Он имел удовольствие видеть, как бледно-розовое лицо доктора Томаса покрылось густым румянцем». «Да», — промямлил тот. Фитцвильям дружелюбно взирал на него, радуясь перспективе исключения доктора Томаса из своего списка подозреваемых. А тот, с виду уже успокоившись, внезапно сказал: «Кстати, к нашему недавнему разговору о преступлениях. Я могу одолжить вам весьма познавательную книгу, если вы интересуетесь этой темой. Перевод с немецкого. «Комплекс неполноценности и преступность» Кройцхаммера».
«Буду благодарен», — откликнулся Люк.
Пробежав пальцами по книжным корешкам на полке, доктор Томас быстро вытащил нужный том.
Вот, пожалуйста. Некоторые из его гипотез весьма поразительны. Разумеется, это только гипотезы, но весьма любопытные. Право, потрясающе интересны, к примеру, страницы, посвященные юным годам жизни Менцхельда, так называемого знаменитого франкфуртского мясника, или глава, посвященная Анне Хельм, скромной няне-убийце. Помнится, она убила примерно с дюжину своих подопечных, прежде чем власти заподозрили ее, — припомнил Люк. Доктор Томас кивнул. Да, она обладала исполненной сочувствием натурой, была предана детям и, судя по всему, совершенно искренне оплакивала каждую смерть. Удивительная штука — психология. Удивительно, что с ее помощью вытворяют преступники, — добавил Люк. Он уже стоял на пороге, доктор Томас вышел на крыльцо вместе с ним. «На самом деле ничего удивительного», — заметил он. «Довольно просто, знаете ли».
«Что просто?»
«Вытворять», — он вновь улыбнулся обаятельной мальчишеской улыбкой. «Если действовать осторожно. Надо просто действовать разумно, только и всего. Умный человек особо позаботится о том, чтобы не допустить ни малейшей ошибки. Вот и все». Улыбнувшись на прощание, доктор Томас ушел обратно в дом. Люк постоял, уткнувшись задумчивым взглядом в ступени крыльца. В последней улыбке доктора промелькнул явный оттенок снисходительности. В ходе всего разговора Фитцвильям осознавал себя вполне зрелым мужчиной, а доктора Томаса воспринимал как простодушного юнца. Лишь на мгновение он почувствовал, как они поменялись ролями. Прощальная улыбка доктора, казалось, выражала радость учителя при виде смышленого ученика.